Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Бофт знает.
Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский политолог и журналист. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте. А почему вы таким скучным голосом меня объявляете? Как будто вам тошно сидеть тут.
Пара-па-па-пам. Георгий Бофт в студии радио «Комсомольская правда». Так надо было?
Ну, еще веселее надо. Еще ведь потренируйтесь дома.
Да вы сами, на самом деле, ну, прямо скажем, скучноватый такой собеседник, вот если быть совсем откровенным.
Я понимаю, как вы мучаетесь. Вам доплачивают же, я знаю, вам доплачивают.
Исключительно молоком.
За вредность, да.
Вот, а не деньгами. Ну ладно, давайте поговорим уже на действительно важные темы. Там, глядишь, а главное, интересные, веселые темы. Там, глядишь, и развеселимся, соответственно.
Угу.
Как вам? Вот, например.
Угу.
Вот, например. Даже не знаю, с какой новости про Навального начать. Ну, вот тут их две. Сначала вот одна из новостей, что Герхард Шрёдер, бывший канцлер Германии, подал в суд на Навального, который назвал его мальчиком на побегушках у Путина.
Да.
Либо же есть другая информация. Навальный в интервью Bild заявил, что Запад должен ввести санкции против всех, кто поддерживает Путина. Давайте все-таки с этой начнем, да?
Давайте.
А давайте вот сейчас вот и специальную... Нет, пока специальную музыку не запускаем. Специальную музыку запустим, когда я назову имя композитора Валерия Гергиева.
Дирижера, вот, скорее.
Да, дирижера, который доверен на лицо Путина. Итак, Навальный в интервью немецкому изданию Bild заявил, что Запад должен ввести санкции против всех, кто поддерживает Путина. Например, для Валерия Гергиева. Ну и давайте музыку, музыку. Итак, Навальный сказал, нужно поставить его перед выбором. Гергиев поддержал Путина на выборах. Если он так любит режим и хочет, чтобы Россия не пошла по европейскому пути, то вы должны сказать ему, вы очень талантливый музыкант, но мы больше не позволяем вам въезжать в ЕС. Вы можете наслаждаться режимом Путина в России. Или Гергиев решится и перестанет публично поддерживать Путина. Таких людей в России много, они очень талантливы и очень лицемерны. Они поддерживают Путина, им это выгодно. Но они предпочитают жить на Западе. Я рад, что вы назвали Гергиева, он прекрасный пример. Но таких людей надо давить. Вы должны отвернуться от Путина, потому что понимаете, что Европа больше не терпит этого. Господин Гергиев, правда, не будет пытаться отравить меня новичком. Но он поддерживает все, что делает Путин. Угу. Таким людям, как он, должен быть закрыт въезд в ЕС.
Музыку-то откуда, знаете?
Не знаю.
Откуда?
Щелкунчик.
Ну и что?
Ну, не только, как бы, вот не только вам умничать в этой программе.
Да. Подготовились.
Не говорите-ка, да. И мы тоже готовимся. Это вам не интервью, Дудя. Итак, как вы считаете, прав ли Навальный в своих таких суждениях?
Нет.
Почему?
Он не прав ни с какой точки зрения, ни с российской, ни даже с европейской. И один из руководителей, по-моему, это был представитель германского МИДа, ответил, что они ценят свободу слова, и в данном случае Гергиев ее выражает, и свободу мнения, да, и он имеет право придерживаться тех политических убеждений, которых он придерживается. И поскольку он не нарушает никаких законов, поддерживая Путина, условно говоря, то санкции на него налагать не за что. Но это много говорит о Навальном, о том, какой он демократ. И
скорее оппортунист.
И как он будет вести себя, если он придет к власти, не дай бог. Вот.
Вешать людей на столбах?
Ну, примерно, да, так. Ну, нет, он вешать, наверное, не будет всех.
Но, это очень важный момент.
Я думаю, что по демократичности он не превзойдет Владимира Владимировича Путина совсем.
А скажите, пожалуйста, а Ельцина превзойдет?
И Ельцина даже. И Ельцина. Ельцин он тем более не превзойдет. Вот так вот.
Забавно.
Я бы такую иерархию выставил. Путина он не превзойдет, а Ельцина он не превзойдет тем более. Вот так вот.
А вы смотрели интервью Навального?
Да, я посмотрел почти все, ну, там, пролистывая, потому что оно длинное, неимоверно, 2.20.
Ну, то есть вот. Вы первое его интервью Дудю старое не смотрели, пару лет назад записанное, вы посмотрели вот это свежее, да, где он с женой Юлией дает интервью.
Да, я посмотрел, да.
Так, впечатление?
Впечатление, что ничего нового он там не сказал, но некоторые наблюдения мне были любопытны. Вот, первое, что, на что я, ну, хронологически просто, значит, первое, что я обратил внимание, это то, когда он говорил о Марии Певчих, когда Дудь задал, наконец, толковый вопрос через, там, минут 40 или час, вот, спал ли он с ней в одном номере, так, холодным взглядом глядя ему в лицо. И у Навального-то он резко поменялся, он засеменил, зачастил, и было видно, что тональность его речи, она поменялась резко. То есть, если бы к нему был подключен детектор лжи, то он бы, конечно, задергался, этот детектор лжи. Потом он стал говорить, что там ее все знают, а, да, но уже, так сказать, люди разобрали, и без меня эту историю, она никакой не начальник отдела расследования ФБК, ее на сайте ФБК не было.
ФБК, фонд по борьбе с коррупцией Навального.
Да, угу. Начальником это значил там Албуров, ни одного интервью она с тех пор не дала и никогда не давала. И вообще очень загадочный персонаж, я думаю, что мы о ней многого не знаем. Она вот исчезла и с концами, ее, кстати, нигде нет, ее даже страницы в соцсетях нет. То есть человек, который работает на разоблачение коррупции, то есть на публичную деятельность, отсутствует в соцсетях. Я знаю, что в соцсетях отсутствуют сотрудники спецслужб. Я вообще ни на что не намекаю, но это очень интересный сюжетный момент, и, конечно, это требует каких-то дополнительных расследований о том, кто она, что она и почему. Я не говорю, что они спали в одном номере, нет. Скорее всего, он говорил правду, подозревая, что за ним могут следить и там сделать видеосъемку там, и так далее и тому подобное, когда она заходила к нему. Наверное, нет. Но вот то, что у него голос дрогнул, это да. Второй сюжет, который меня напряг, это разговор о деньгах.
Сколько ты зарабатываешь?
Да. Про это? Ну, он там, по декларации у него где-то 5,5 миллионов, что, в принципе, так сказать, более-менее нормально, но не бог весть что. Вот, но это не бьется тем, что его дочь учится в Стэнфорде, даже если она учится на стипендию. 20 тысяч долларов он должен платить за общежитие, и как бы вот это, мне кажется, не очень бьется. Плюс к тому, непонятно, на что он живет, если все счета его заморожены. Да, на какие деньги. И плюс к тому, непонятно его отношение с ЕСПЧ денежной. Он сказал, что он выполняет некие заказы ЕСПЧ, консультирования, но следов этих, во-первых, никаких нет. И можно заподозрить, будучи пристрастным к Навальному, что ему просто подкатывают какие-то контракты, ну, даже страшно сказать, липовые, которые осуществляют его финансирование. Ну, и непонятно, как он технически на что живет, если у него все счета заморожены. Я не хочу, чтобы меня обвиняли в том, что я там мочу Навального и так далее. Я считаю, что его отравили, не знаю кто. Вот, история эта мутная, вот, но я, во-первых, никогда не был его фанатом и никогда этого не скрывал. Во-вторых, просто прошу посмотреть объективно на то, что он говорит.
Насчет Певчих, да, будем надеяться, что...
Да, ну и, кстати говоря, Юлия Навальная говорит, что ее отец умер, значит, и так далее. На самом деле умер ее отчим, а отец работал довольно долго секретарем посольства в Лондоне, что, в общем, подразумевает, на мой взгляд, связи с определенными структурами. А бы кто у нас секретарями посольства в Лондоне не работают? Не надо мне рассказывать сказки.
Ну, хорошо. Насчет Певчих еще такой интересный момент. Поговаривают, что она все-таки английский куратор Навального.
Ну, вот, во всяком случае, то, что мы о ней знаем, не противоречит вот этой гипотезе, которую вы выдвинули.
А мы о ней ничего не знаем.
А мы о ней ничего не знаем. Вот. Поэтому, если вы говорите, что она как бы куратор там от Ми, я их путаю все время, Ми-5 или Ми-6.
Ми-6.
Вот, да, Ми-6, да. То как бы вот мне нечего возразить, опровергнуть ваш стейтмент, так сказать. Ну, нечем. Потому что мы о ней ничего не знаем. И фигура эта загадочная, она не публичная. Вот все остальные люди ФБК, они публичные, а она нет. Почему?
Да никто этого не знает. Более того, уже проскальзывала информация о том, что она и не получала зарплату, то есть не работала официально с какого-то там года,
ну,
с Махнатова,
где-то она зарплату получала.
Ну, судя по всему, в конверте. Ну, то есть официально про ее зарплату ничего не известно.
Судя по всему, например, в конверте.
Это уже информация есть в
интернете. Ну и, кстати говоря, вот эти все рассказы его и вот это интервью, они меня привели все-таки к мысли о том, что, ну, если он разумный человек, то не надо ему сюда возвращаться. Потому что он огребет здесь довольно много неприятностей, от которых его, значит, могут не оградить те, кто ограждали до сих пор. Во-первых, его начнут подробно допрашивать о всех обстоятельствах произошедшего. Тягать на допросы.
Но он же привилегированный, это все мы знаем.
Ну, хорошо. Он наступил сейчас вот своим поведением безотносительно даже, вот цинично рассуждая, что его там отравили спецслужбы или какие-то, кружок мракобесов при спецслужбах. Он наступил сейчас на мозоль лично нашему уважаемому президенту, доставив ему массу хлопот и неприятностей как главе российского государства. Я не думаю, что окружение, хотя бы окружение, да, и кто-то из окружения оставит это просто безнаказанным. Поэтому я бы на его месте сюда не возвращался.
Но тогда
не говоря уже о том, что его затягают по судам там, оскорбленных ветеранов, там, денежных вопросов, долгов и прочие мутатени. Он просто не будет вылезать из Следственного комитета, давая там сначала показания как свидетель, а потом наверняка они могут докопаться и таки его посадить. Зачем ему это надо, я не понимаю.
Ну тогда он уже не революционер будет, а так, знаете, Тихановская какая-нибудь, вот лучше что-то
быть,
в этом роде.
Лучше быть на свободе, чем революционером в тюрьме.
Иван Панкин и Георгий Бов. Через пару минут мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
Бовт знает.
Как дела, Россия? WhatsApp страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Бовт знает.
Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Ура. Достаточно весело на этот раз?
Да нет, нету искренности в голосе.
Потому что искренности действительно нет.
Потренируйтесь. Или не принимайте, что ли, 50 грамм коньяка перед эфиром.
Граммов.
Вы унылый.
Унылый.
Ну, вы приветствуете меня, унылый. Так вот вы веселый, а как видите меня, какой-то унылый становится.
Ну, вам нужно присмотреться к себе тогда, Георгий Георгиевич. Я тут ничего не могу поделать. Ну, это очень легко кого-то обвинять. А вот сначала нужно присмотреться к самому себе, что называется. Но давайте продолжим.
Ну, давайте.
Еще более веселая тема. И, глядишь, мы уже в третьей части выйдем на уровень, на нужный,
да,
необходимый.
Да, да.
Итак, один из канцлеров Германии, он, по-моему, бывший канцлер. Бывший, да? Он перед, да, Меркель был, да?
Бывший.
Просто Меркель уже столько же лет у власти, как и Владимир Путин, поэтому...
Мне кажется, она была у власти, когда вы еще не родились.
Не исключено.
Да.
Не исключено. Вот. Итак, но Герхард Шрёдер, который был до нее, подаст в суд. Во-первых, он подаст в суд на издание «Бильд» немецкое, которое брало интервью у Навального. Как раз из-за интервью и подаст. Потому что Навальный в этом интервью назвал его мальчиком на побегушках у Путина. Таким, вот почему вот опять он подаст в суд на «Бильд», а не на Навального? Ну, почему?
Ну, у нас бы тоже подали в суд на газету.
Да?
Да,
не на человека?
На СМИ, конечно. Потому что когда ты публикуешь СМИ, ну, на человека могут подать тоже, но вообще первый иск всегда идет к газете, потому что она же это публикует. И она не дала второго мнения. Она должна была позвонить Шрёдеру и сказать: «Шрёдер, ты на побегушках у Путина или нет?» Он говорит: «Да что, с ума сошли, и все». И опубликовать это рядом. Кроме того, вот это еще раз показало, что Навальный очень часто бывает некорректен в своих, юридически некорректен в своих обвинениях. И он уже не раз нарывался на...
Хотя он юрист, как бы.
Ну, он юрист. Ну, почему как бы? Юрист и юрист. Но, тем не менее, он, может быть, сознательно это делает, может, несознательно. Но, тем не менее, он часто был некорректен в своих юридически некорректен в своих обвинениях, и это уже вызывало суды, в том числе в России. В России говорят, что все фигня, да все мы понимаем и так далее, и тому подобное. Но ему пришлось в результате свои вот эти некоторые обвинения, и фильм про Медведева, и про, значит, генпрокурора и его семью.
Про Медведева «Он вам не Димон» фильм.
Да, и про Чайку, значит, то тоже бывшего генпрокурора.
«Он вам не Чайка». Мог бы называться этот фильм.
Мог. Он так не назывался. У вас есть чувство юмора, я смотрю. Но, так вот, значит, пришлось опровергать. При том, что сами по себе расследования были довольно весомые, на мой взгляд. Вот, обвинения серьезные. И вообще, конечно, такие обвинения власть не должна была бы оставлять без ответа. И, в общем, они имели большой политический резонанс, это нельзя отрицать, и они имели определенную значимость общественную. Но когда ты делаешь расследование, которое имеет общественную значимость, то будь, пожалуйста, корректен в своих юридических обвинениях, подкрепляя это корректными документами и корректными фактами, корректно подобранными и корректными фактами. Вот когда он беспричинно таким образом обзывает Шрёдера, то он нарывается на иск, который дезавуирует во многом вот пафос его как бы политического обвинения. Понимаете? Ты говоришь какие-то вещи обвинительные по отношению к Шрёдеру, по отношению к Путину, к кому угодно. Потом ты получаешь иск, в результате которого ты вынужден опровергать это все. Ну, это просто грязная работа.
Тут же еще вот вы правильно говорите, что он не следит за словами, проще говоря, не следит за базаром, как говорят у нас здесь на радио некоторые. Так вот, он говорит, у меня нет сомнений, что Шрёдер получает, ну, как пишут, да, заявил, что у него нет сомнений, что Шрёдер получает тайные платежи от российских властей.
Это юридически корректное заявление.
Нет сомнений?
Да.
А дальше?
Нет, у него же нет сомнений, он говорит от себя, он не говорит, что он получает, он говорит, что у него нет сомнений.
Мне кажется.
Ну, он фактически говорит, мне кажется, поэтому вот это опровергнуть в суде будет трудно. Потому что это субъективное, как говорят, у нас оценочное суждение. Если бы он сказал, что я знаю, что Шрёдер получает, тогда его бы попросили это доказать, и он бы провалился. А он тут корректно как раз формулировал. Но когда он говорит, что он на побегушках у Путина, то вообще он как бы работает вот в этом северном потоке, который формально к Путину не имеет вообще никакого отношения. Это вообще структура коммерческая. И Путин там не председатель совета директоров, чтобы Шрёдер у него бегал на побегушках. Поэтому,
ну, уже это... в Роснефти, по-моему, председатель совета директоров Шрёдер.
Ну, все равно, Роснефть не подчиняется же напрямую президенту Российской Федерации. И что?
Подчиняется Сечину.
Ну и что?
Ну, ладно.
Но так нужно формулировать четко,
понимаете? Я согласен полностью.
А он формулирует грязно, юридически грязно, формулирует небрежно, скажем так.
Вот я к чему придрался. Навальный подчеркивает, что у него нет документов, которые могли бы это доказать.
Да.
Он говорит, у меня нет сомнений, но документов нет. Но сомнений у меня нет, но документов нет. Вот.
Ну и
знаю,
что? Ну и вот, ну и каков, как бы, какой вес этих заявлений?
Каков подлец, что называется, да, как говорится. Нет, ну, к Навальному вообще масса вопросов периодически возникает. Что касается Герхарда Шрёдера и его судов, есть просто одна очень интересная
историка. Он, конечно, Шрёдер, конечно, репутацию в Германии подорвал.
Чем?
Но, ну, тем, что многим не нравится то, что он пошел, как говорится, в услужение российской корпорации времен правления Владимира Владимировича Путина, поскольку отношение в Германии и вообще на Западе к этому оно, ну, мягко говоря, неоднозначно. Поэтому Шрёдер пошел туда за деньги. Вот он получает неплохие деньги даже официально. Мы не знаем, получает ли он что-то неофициально. Вот, мне кажется, и официально обожраться можно на эту сумму. Вот, ну и как бы и чего. Вот, ну,
но насчет...
с другой стороны, американские президенты тоже, когда лекции читают, берут такой немеренный гонорар, что хочется сказать, что рожа твоя, скажем, черненькая, она столько не стоит, чтобы лекции за такие деньги читать.
Обама, да, сейчас на лекциях зарабатывает.
Это вы сказали Обаму, вот он на вас суд подаст, а на меня нет.
Угу, хорошо, хорошо. Нет, получается, он на радио подаст сначала.
Да, кстати, да.
Теперь понятно. Вот. Итак, будем надеяться, что он не услышит нас.
Да, он может пропустить нашу передачу сегодня, в отличие от... Обычно он прильнет ухом своим.
Нет, обычно Владимир Путин слушает
все-таки. Оттопыренному.
В ряде СМИ, вот я хочу просто интересную, смешную, забавную историю про Герхарда Шрёдера прочесть. Итак, в ряде СМИ было интервью с советником федерального канцлера Германии по имиджу. Ее зовут Сабина Швинт фон Эгельштайн. из которого следовало из интервью, что Герхард Шрёдер относится к числу немногих мужчин-политиков, наряду с Рональдом Рейганом, которые красят волосы. После этого в СМИ развернулась дискуссия на эту тему. Шрёдер через суд, заседание которого продолжалось всего 10 минут, сам Шрёдер на нем не присутствовал, добился запрета на распространение цитат из интервью, касающихся его волос, и пригрозил подать в суд на любого, кто заявит, что он их красит. После этого обсуждение его волос прекратилось.
Ну, вот. Тоже,
так что
тоже примерно,
подаст в суд сейчас и запретит.
Ну, пример как раз с одной стороны того, что я говорил про Шрёдера, что его, конечно, недолюбливают в Германии, поскольку он пошел в услужение ненавистному им российскому режиму. А во-вторых, то, что надо формулировать корректно свои обвинения.
С другой стороны, у нас с Германией в общем неплохие отношения.
Были.
Да.
Ну, были.
Наверное.
Сейчас
да.
Они уже будут плохими.
Ну, ладно, идем дальше. В России объявили в розыск Светлану Тихановскую, бывший кандидат в президенты Беларуси. Объявлена в розыск, она включена в базу разыскиваемых лиц МВД России. Такие дела. Но против нее не возбуждено уголовного дела. Это связано с тем, ну, это, в общем, общие какие-то интересы стран СНГ. Именно так обосновали этот момент в МВД.
Ну, в данном
по
случае.
Линии, это, по линии СНГ ее ищут.
Я думаю, что СНГ всему наплевать на Тихановскую. Вот. А что касается Белоруссии, то это уже второй персонаж из белорусской политики, которого мы объявляем в розыск. До этого был Валерий Цыпкало, против которого тоже нет уголовного дела в России, который тоже был кандидатом в президенты, и который даже первоначально сбежал-то он в Россию, но потом побежал в Восточную Европу. Мне не очень нравится эта игра. Вот, поскольку мне кажется, что не надо было в данном случае нам таким образом показывать свое фе той существенной части белорусского народа, который поддерживает Тихановскую. Не надо было. Вот мы, значит, почему-то в конфликте Армении и Азербайджана умудряемся, значит, проходить где-то там, балансировать, да, однозначно не поддерживая ни того, ни другого. А в конфликте в Белоруссии, ввиду того, что Лукашенко с большой вероятностью долго не просидит все-таки на своем посту, мы почему-то решили свой имидж немножко подпортить такими нарочитыми действиями. Мне это не нравится.
Ну, как вы считаете, ее поймают?
Можно выдвинуть другую версию, что поскольку Тихановская уже встречалась и с главой Еврокомиссии, и с президентом там Литвы, и с Ангелой Меркель, с Эммануэлом Макроном, то ее объявили в розыск для того, чтобы вручить ей приглашение на аудиенцию к Владимиру Путину.
Ух ты, интересно.
Вот он хочет ее пригласить на торжественный ужин, может быть, даже при свечах, обсудить с ней перспективы белорусского урегулирования и подарить букет цветов. Но найти ее не может, понимаете? Она все время мечется по Европе, в Россию не заезжает. Ну, как-то
же, по-моему, плотно уселась в Литве,
как,
потом съездила в Германию,
ну, помните,
съездила
как
во Францию.
К Сталину там иногда приезжает воронок, там берут какой-то бачок, думают, что его везут там в ГУЛАГ куда-то или на Лубянку, а его привозят к Сталину в кабинет ночью, и они беседуют о важных государственных делах. Может быть, здесь тот самый случай.
Ну ладно, я понял вашу иронию. Прервемся на 4 минуты.
Слава тебе, Господи.
4 минуты. Иван Панкин, Георгий Бовт. После этого продолжим. Оставайтесь с нами здесь на радио «Комсомольская правда».
Бовт знает.
Про общение, про обмен информацией, эмоциями.
Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
Так, ну вот такой вот наш соотечественник из Пекина привет передает.
Вот, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет.
Гамарджоба.
Гамарджоба.
Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят.
Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованным.
«Комсомольская правда». Это радио. Бовт знает.
Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Вот хотите по-настоящему хороших новостей, Георгий Георгиевич?
Да, конечно.
Веселых, задорных, которые обещают нам счастливое будущее. Гарантируют, я бы даже сказал. Итак, если вы помните дело оборонсервиса, помните, да?
Да,
как сейчас. В которых обвинялись, ну, там, главные фигуранты, это, конечно,
Сердюков и Васильева.
Да, Сердюков на тот момент министр обороны, а Евгения Васильева, ну, она тоже работала вот в этой сфере. Кем-то она там ему приходилась, помощницей. В общем, это сейчас не важно. Важно то, что она была фигуранткой. Посадили, потом очень быстро отпустили.
Кого их? Его не сажали.
Ее посадили,
но очень быстро
отпустили. Очень быстро отпустили, да.
Несколько недель она всего провела. А в Тердюкову, конечно, не сажали. Вы что?
Ну да, это я просто, знаете, уже запамятовал.
Вам бы только всех сажать.
А вот это вот неправда. Но не будем отклоняться от курса заданного. Итак, эта самая фигурантка дела оборонсервиса опубликовала в своих соцсетях, в Фейсбуке, Инстаграме фотографию, где она стоит в мантии с дипломом и удостоверением в руках. Васильева стала почетным академиком Академии художеств.
Вот
такие дела.
Ну, в определенной степени она академик.
Художник.
По части художеств она академик.
Какого художника потеряла Минобороны?
Не чета нам с вами.
Это правда, чистая правда. Вот. Но, правда, вы знаете, как-то маловато лайков, 140, вот я на Фейсбук, на ее страницу зашел, всего 140 лайков под этой фотографией.
Она тщательно убирает
35 комментов.
Вы ее френд?
К сожалению, нет.
Зафрендитесь и лайкните.
Не хочу я это лайкать. И всего 7 репостов. Такие дела. То есть как-то совсем, конечно, скучновато.
Ну, человек живет скромной жизнью.
Это правда. Вот. Очень скромный.
Себе мерите, опять же. У вас там охота за лайками, наверное, на странице. А у нее нету. Она уже все заработала.
Да все мои лайки – это вот ваши только иногда. И комменты ваши.
Конечно. А мой лайк, он весит вообще 100. Я как чего лайк, но сразу еще 100 прибегает лайков.
Не могу подтвердить данную информацию, но ладно, это вы себе льстите, как, впрочем, и обычно. Давайте тогда что-нибудь другое обсудим. Но все-таки сначала спрошу, почему ее все-таки не посадили, его? Вот раз уж...
Ой, это вопрос такой довольно интересный.
Нет, я бы Баранца спросил, и он бы задвинул бы минут на 20 монолог.
И мы, кстати, с Баранцом по этому поводу спорили.
Кстати, Баранец же, вы знаете, за счет Баранца, за счет его упорного труда сняли Сердюкова.
Да, и мы с ним спорили. Я ему говорил, что его не посадят. Вот. В самом начале дела, когда было. Потому что Сердюков вел дело Ходорковского. Это важная услуга, которую он оказал. Поставим тут точку. Сажать таких людей политически неправильно. Есть второе обстоятельство, о котором все забывают. Все, что делали Сердюков и Васильева по части там, приватизации, распоряжения собственности, Минобороны и так далее. Во-первых, как было потом постфактум подтверждено, Сердюков все-таки добился определенной эффективности во главе Минобороны. Это раз. Во-вторых, все вот эти вот распоряжения по поводу приватизации собственности, они... Ведь какой юридически имели механизм? Он не мог это решать в определенной степени единолично. Поскольку было постановление правительства определенное, одно, да, я сейчас забыл его номер, но можно посмотреть, я тогда Баранцу про это тоже говорил, согласно которому все решения о приватизации имущества Минобороны стоимостью более 50 миллионов рублей визируются либо вице-премьером российского правительства, либо премьер-министром российского правительства. То есть либо Шуваловым на тот момент, либо непосредственно Владимиром Путиным.
Так.
Все.
Ну, это, в общем, не ответ на вопрос.
Почему не ответ?
Да, ну, я примерно понял. Да, я примерно понял.
Примерно поняли, и хорошо. А тут, ну, слишком,
не примерно понимать,
а тут
не
слишком подробно понимать даже и не надо. Это вам повредит по работе. Примерно поняли, это хорошо, очень хорошо. Вот с этим и живите.
Хорошо. Давайте тогда поговорим про революцию. У нас тут частенько вспыхивают революции рядом с нашими границами. Вот и до Киргизии дошло. вот и до Киргизии дошло, там прошли парламентские выборы, и эти выборы, то есть результаты этих выборов людям не понравились.
Да.
Соответственно, вспыхнула революция.
Не всем, одним понравились, а другим не понравились.
Что ну, так обычно и бывает, на самом
деле. А там вот есть север Киргизии, а есть юг Киргизии, они все время воюют друг с другом. Есть кланы, которые принадлежат к северу, есть кланы, которые принадлежат к югу. И то, что нравится южным кланам, не нравится северным. И они периодически сменяют друг друга у власти в результате, почему-то ошибочно говорят, цветной революции. Это не какая-то цветная революция, это обычная племенная рознь.
Но сначала сторонники оппозиции вышли на улицу, да. Их жестко разогнали силовики, потом оппозиционеры разогнали силовиков, угу. И захватили несколько административных зданий.
А белорусы, так, белорусы смотрят так и удивляются, неужели так можно?
Да, да, так можно было.
Они не знали даже.
Но у них мирная революция у белорусов.
У белорусов даже и революции-то нет никакой.
Ну, попытка была все-таки, или не назовем революцией.
Ну, они могли также освободить всех политзаключенных, которых они хотели бы освободить.
Ну, начали бы стрелять, не, ну, там погибли бы люди.
Да никто не начал бы стрелять, как в Киргизии не начали.
Не, ну, силовики жестко действовали в Беларуси первые дни, вспомните.
Стрелять в толпу 100-тысячную никто бы не стал.
Но там же был погибший как минимум один от выстрела.
Один был погибший, но в 100-тысячную толпу никто стрелять бы не стал. Я в этом глубоко убежден. Потому что самоубийц нету. Ты выстрелишь, и через 2 минуты тебя сметут, растерзают и повесят вверх ногами, как Муссолини.
Итак, что будет с Киргизией? И вообще, почему мы сейчас говорим про Киргизию?
Вообще, нам это действительно интересно. Киргизия, ну, нам это интересно, поскольку она член организации ОДКБ и Евразийского союза. Вот, поэтому всякое...
Она входит в СНГ, напомните мне, кстати.
Конечно.
И входит в СНГ,
да,
видите?
Входит в СНГ, да. Вот, и поэтому вот всякая нестабильность в этой даже бедной республике, она, конечно, нам неприятна. В то же время, кто бы там ни пришел к власти, они все равно будут все-таки считаться с Москвой и враждебную политику по отношению к Москве проводить не будут. Хотя бы по той причине, что минимум 300 тысяч киргизов тут работают в качестве гастарбайтеров. Ну и вообще, они довольно сильно зависят от России, хотя налаживаются связи с Китаем, и Турция все более активно лезет туда, значит, с экономическими всякими проектами. Но, тем не менее, все-таки мы там первый старший брат, а все остальные, они другие уже старшие братья, и вообще не старшие братья. Вот, поэтому, что самое удивительное в этой Киргизии, то, что на самом деле за сколько прошло лет, 30 лет постсоветских, да, местные, с позволения сказать, элиты так и не научились вырабатывать никакого консенсуса, поиска компромисса между вот этими кланами. Там что не партия, то клан. Что не село, то там вождь свой национальный, понимаете? И вот это вот без конца продолжается. Надо как-то было договориться, хотя бы как в Ливане, о том, что вот есть квоты, там премьер-министр отсюда, президент отсюда, значит, а министры такие-то получают квоты и так далее. А у них как происходит? Северяне захватывают власть. Вот сейчас южане были у власти во главе с президентом, но он еще пока сидит, но я думаю, что его сковырнут. И все, значит, им. По принципу вся добыча достается мародерам, победителям. Вот. И, значит, северяне не у делах, не при делах. Ну, это же несправедливо. Вот, поэтому надо было договариваться о том, вот, например, в Дагестане эта система долго работала, когда там квотировали фактически, договаривались на уровне, там же много национальностей, больше 40, чтобы вот представители ведущих национальностей получили какие-то должности в Дагестане. И это до определенной степени гарантирует, так сказать, мирное сосуществование. А если бы там все бы захватили, например, аварцы, то я думаю, что Дагестан бы взорвался через какое-то время. А в Киргизии ровно так и происходит. Поэтому там это уже 5-й президент, вот, который, скорее всего, тоже уйдет. Там вот из 4 президентов только один раз была женщина, которая была переходным президентом, она добровольно отдала свою власть. А все остальные 4, они уже власть отдавали недобровольно. Все президенты либо в изгнании бывшие, либо находятся под следствием.
То есть США точно не замешаны в этой истории, просто очень много информации,
да,
об этом, что США.
Да, ну,
им выгодно волнение.
Вам бы только,
да,
вот причем
тут я?
Америку где-то.
Выгодны волнение рядом с границами России.
Нужна им эта Киргизия вообще, нафига она им сдалась. Вот. Скорее там китайцы следят за, ну, опять же, вот, корректно формулирую, следят за развитием внутренней политики, и турки следят за тем, как развиваются там дела. Но так, чтобы там не надо ничего провоцировать. Там, когда один клан, вернее, там группировка кланов с севера захватывает все государственные посты и начинает доить государственный бюджет, контракты и устраивать коррупцию в свою пользу, то это не нравится другим кланам. Вот и все. Чего тут вмешиваться-то? Они сами создали эту систему и сами страдают от нее. Уже сядьте, наконец, договоритесь между собой о том, чтобы было, были какие-то компромиссы, взаимные уступки, что поделите должности. Что
распилите кто, власть.
Распилите там. Власть. Там, вот, создайте такую систему квот там, в исполнительной власти, в парламенте и так далее. И будет у вас мир.
Ну, кстати, насчет вмешательства США в войну в Карабахе можно будет поговорить в следующей части. Иван Панкин, тоже есть информация о том, что она каким-то образом причастна.
Да,
Иван Панкин и Георгий Бовст, студия радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь, с нами весело.
Бовт знает. Георгий Бовт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
«Бовт знает».
Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем. Любопытно, я нашел, вспомнил про публикацию Блумберга, известного издания, который писал о том, что война на Кавказе перекинется на территорию России и Турции.
Когда?
Несколько дней назад писал. Он это писал. Сейчас посмотрю. 1 числа.
Угу.
7 дней назад.
Ситуация, конечно, опасная. И если война перейдет на, например, территорию Армении, непосредственно признанные ее границы, сейчас она идет на территории формально Азербайджана, то которая занята армянами, вот, то тогда Россия не может не вмешаться как член ОДКБ наряду с Арменией. Вот, я думаю, что сейчас предпринимаются отчаянные дипломатические усилия для того, чтобы конфликт не разросся, и постараться его как можно быстрее прекратить. Мой главный прогноз, все-таки, ну, прогноз номер один, скажем так, остается
до прежним, 1 числа.
А прежним, ну, до начала ноября, что конфликт все-таки будет прекращен в активной военной фазе. Но Азербайджан добьется определенных побед тактических. Вот. Я не думаю, что им удастся к этому времени освободить весь Карабах и все 7 занятых армянами районов, которые они назвали зоной безопасности. Так что ситуация, конечно, непростая, сложная, и нам дорогая Армения и Азербайджан. И вмешательство на одной из сторон стало бы, конечно, ну, безнадежно испортило бы отношения с другой и привело бы к каким-то другим негативным последствиям.
Ну и про американцев. В конспирологии обычно я обвиняю вас, теперь в этой программе вы меня обвиняете. И тем не менее, про роль США хотелось бы поговорить все-таки. Как вы считаете, она, ну,
я думаю,
каким-то образом
ее там нет.
Воздействовала на ситуацию?
Роли США там нет, там есть роль Турции, совершенно очевидная, которая стоит за спиной у Алиева, подталкивает его немножко и играет свою большую геополитическую игру, где разменными фишками еще есть и Сирия, и Ливия, где у нас с турками терки. Вот. И Турция, конечно, хочет влезть и в карабахское урегулирование в качестве медиатора, посредника, участника этого урегулирования, чего Россия пока не хочет допускать, поскольку это будет вмешательство непосредственно в зону интересов той самой ОДКБ.
Ну, будем надеяться, ваш прогноз сбудется, честно.
Мне тоже хочется надеяться, что сбудется. Хотя, конечно, всегда, если он не сбудется, это значит, что война приобретет уже такой неконтролируемый характер, и, конечно, тогда...
Может продлиться пару лет, как это было в 90-х?
Ну, на два года у них нет ресурсов воевать, понимаете?
У кого и, у них?
У Армении? У двух стран нет ресурсов
воевать. У Азербайджана воевать. Есть, во-первых, деньги, во-вторых, есть Турция. У них
вот,
есть возможность.
Я и говорю, что у двух стран нет ресурсов воевать один на один против друг друга. Поэтому если война продлится дольше, то неизбежно вовлечение других сил. И мы понимаем, каких.
Турция прямо сейчас помогает Азербайджану или нет?
Конечно.
Просто Алиев говорит, что нет, там воюют только азербайджанцы.
Они не сражаются на поле боя, может быть, турецкие военные, но уже доказано, что есть наемники, переброшенные из Сирии и Ливии, вот, есть вооружение, вот, есть рекогносцировка с воздуха, разведданные, которые турки предоставляют, ну и так далее.
Погодите, это после достаточно. Того, как Макрон об этом заявил,
да.
Про то, что вы сейчас говорите, его Алиев призвал к ответу за это, причем довольно жестко, он потребовал доказательств. Макрон президент Франции.
Понимаете, там доказательства у каждой стороны свои. И армяне говорят, что у них есть десятки трупов наемников, и они готовы их предъявить. Правда, пока не предъявили. Со своей стороны, Азербайджан тоже обвиняет Армению в том, что они используют наемников из той же Сирии, там, или курдов еще используют, и так далее. Поэтому вот ни одна из сторон в данном случае конфликта не говорит всей правды, а иногда вообще правды не говорит. Если верить тем донесениям о потерях противника, которые говорят Ереван и Баку, тогда уже там все вооружения должны были кончиться, поскольку они уничтожили столько, сколько у них нету.
Теперь к хорошим новостям. Помните, на прошлой неделе мы с вами обсуждали новость. Кажется, Силуанов, глава Минфина, заявил о том, что почему не индексируются пенсии работающим пенсионерам.
Да, Силуанов.
Да, потому что они работают.
Потому что они работают.
Потому что они работают. Но Владимир Путин дал, вот, я так понимаю, пару дней назад, до 6 числа, Путин дал поручение правительству изучить вопрос возобновления индексации пенсии работающих пенсионеров. Он сказал, с точки зрения социальной справедливости, есть над чем работать. Эту тему поднял глава «Справедливой России» Сергей Миронов, то есть есть еще порох в пороховницах. Ранее он уже сообщал журналистам в разговоре с президентом об индексации. Теперь стало известно, что именно говорилось на встрече. Ранее часть дискуссии с предложениями от лидеров фракции стояла в закрытом для прессы режиме. Итак, как вы считаете, ну вот Путин поручение правительству дал. Это поручение когда будет реализовано? Выполнено.
Я думаю, что оно должно быть реализовано достаточно оперативно, поскольку недавно были приняты поправки к Конституции, где было записано, что государство берет на себя обязательство, гарантированное, к индексации пенсий. И там ничего не сказано было о том, что будут индексировать только неработающим пенсионерам. Правда, потом было разъяснение Минфина, как надо понимать эту поправку Конституции, что, дескать, работающие пенсионеры, они под нее что-то не подпадают, потому что есть на этот счет федеральный закон. На что Минфину можно указать, минуточку, федеральный закон вторичен по отношению к Конституции. И если в Конституции написано, что пенсионерам надо индексировать пенсию, то им надо ее индексировать и не делить их на первый сорт и второй. Другое дело, что я думаю, что работающим пенсионерам эта индексация будет сделана на чисто символическом уровне. Конечно же, меньше инфляции. Угу. Ну, там... 0,5%, скажем, скажут, вот мы выполнили поправку Конституции, индексировали.
Но индексация это будет регулярно проводиться, получается, все-таки?
Она должна проводиться.
Раз в год?
Она должна проводиться регулярно, если буквально понимать поправку Конституции, которую, за которую проголосовал российский народ.
Что ж, ладно, по поводу индексации все понятно. А вы как считаете, справедливо ли это, что работающие пенсионеры получают заниженную пенсию?
Понимаете,
это есть вообще правильный ход или
есть,
нет?
Есть масса стран, где работающие пенсионеры вообще пенсию не получают.
Да есть страны, где пенсионеры пенсию не получают.
Да, Китай, совершенно например. Верно. Но у нас было принято, что работающие пенсионеры получают полную пенсию. Поэтому в данном случае это отступление от тех социальных норм, которые у нас уже были.
А когда это было принято, напомните? У нас не работающие...
В Советском Союзе.
А, да, вы копнули. Ну ладно.
Вот. А отступление от социальных норм уже завоеванных считается, в общем, неправильно.
Ну ладно, хорошо. Будем надеяться, что все будет как в Советском Союзе. Иван Панкин и Георгий Бофт были с вами, остались очень довольны. Особенно вот Бофт остался доволен. Всего доброго, до свидания.
Бофт знает.